From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на храмовой площади в Солт-Лейк-Сити идет трансляция 178-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Томас С. Монсон, президент церкви.
We welcome you this morning.
Мы приветствуем вас сегодня утром на 4-й общей сессии 178-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы благодарны владельцам и операторам оборудования, транслирующим эту конференцию. Мы благодарны за то, что здесь сегодня присутствуют руководители государственных, образовательных и общественных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, за органом Ричард Эллиот, и Эндрю Уинсорт. Хор открыл эту сессию гимном «Господь, наш Бог и Царь». А теперь, любезно, исполни для нас гимн «Первая молитва Джозефа Смита». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Энтони Перкинс, член Кворума 70. Сейчас исполнение хора.
Music ringing through. Our Father who art in heaven, we a few of thy children,
Отче наш небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, и мы благодарим Тебя за то, что собрались здесь, чтобы получить назидание от Твоих пророков, провидцев и носителей откровений. Мы благодарим Тебя за восстановление Евангелия и за его первое Евангелие. Мы благодарим Тебя за непрерывный поток откровения и за Твоего живого пророка, президента Томаса С. Монсона. Мы благодарим Тебя, мы просим Тебя дать нам счастье, посланное через Твоего Сына Иисуса Христа. Мы просим Тебя, чтобы мы могли поклоняться Тебе в духе и истине. Мы молим Тебя о том, чтобы нам была дарована возможность говорить слова Христа и говорить языком ангелов. Благослови, пожалуйста, те, кто приходит к Тебе в поисках Твоей воли, чтобы они получили личное откровение. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, через Твоего Сына тех, кто страдает от различных недугов. Мы просим Тебя, благослови нас, чтобы мы приняли Слово Твое, чтобы оно вошло в наши сердца, чтобы мы могли идти вперед с верой, служа и помогая тем, кто окружает нас. Мы просим все это и говорим во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Хор исполнил гимн. На землю Сын Он послал. Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление президента Дитера Ф. Ухдорфа, второго советника в первом президентстве, после чего перед нами выступит старейшина Тодд Кристоферсон, недавно поддержанный в качестве члена кворума 12 апостолов. И вслед за ним выступит старейшина Шелдон Ф. Чайлд, член президентства 70.
Как мы благословлены прекрасной музыкой табернакального хора. Мои дорогие братья и сестры, сестры и друзья, я рад стоять сегодня с вами, рад этой великой чести называться членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и считаться одним из вас. Я вспоминаю свою первую реакцию, когда получил от Господа это священное призвание служить новым членам первого президентства этой церкви. Я был переполнен радостью. С тех пор мне знакомы новые измерения слов смирения, благодарность и вера. Могу вас заверить, что никто не был удивлен моим призванием больше, чем мои дети и внуки. В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней мы не ищем, но и не отвергаем призвания, которые приходят от Бога через вдохновенные каналы священства. Я молюсь, чтобы Бог дал мне сил и понимающее сердце, дабы возвеличивать это священное призвание согласно его воле и замыслу. Нам не хватает президента Гордона Хинкли. Его влияние на эту великую работу будет и впредь благословлять нас. Для меня большая честь работать вместе с президентом Монсоном. Я знаю его много лет. Он человек удивительных дарований и талантов. Он пророк Бога. Его вера и любящее сердце простираются к каждому племени, языку и народу. Я благодарен за возможность служить с президентом Айрингом, которого люблю и уважаю как великого руководителя и учителя Царства Бога. Когда кворум 12 собрался в верхней комнате храма в Солт-Лейк-Сити, чтобы поддержать президента Монсона как 16-го президента церкви, я поражался необыкновенным способностям, мудрости и духовности тех, кто меня окружал. Это заставило меня острее ощутить мои собственные недостатки. Я люблю этих прекрасных мужей великой веры. Я благодарен за возможность поднять руку, чтобы поддержать их и заверить в моей преданности. Я люблю и поддерживаю старейшину Кристоферсона, нового члена 12. Когда Господь призвал Фредериха Уильямса стать советником президента Джозефа Смита, он заповедал ему: «Будь верен, служив должности, на которой я тебя назначил, помогай слабым, поднимай опустившиеся руки, укрепляя ослабевшие колени». Я полагаю, что этот совет применим ко всем, кто принимает призвание служить в церкви, в Царстве Божьем и, конечно же, ко мне в эту пору моей жизни. Я хотел бы сказать кое-что о президенте Томасе Монсоне. Несколько лет назад президент Монсон приехал на региональную конференцию в Гамбург, Германия, и мне выпала честь его сопровождать. У президента Монсона удивительная память. Мы говорили о многих святых в Германии. Я был изумлен. Как хорошо он помнит стольких людей. Президент Монсон спросил о брате Михаиле Паниче, прежнем президенте Кола, а затем патриархе, который был одним из крепких пионеров в церкви Германии. Я сказал, что брат Панич серьезно болен, прикован к постели и не может посещать наши собрания. Президент Монсон спросил, можем ли мы навестить его. Я знал, что незадолго до поездки в Гамбург президент Монсон перенес операцию на стопе и не мог ходить без боли. Я объяснил, что брат Панич живет на 5-м этаже в доме без лифта, и нам придется подниматься по лестнице, чтобы увидеть его. Но президент Монсон настоял, и мы пошли. Помню, как трудно было президенту Монсону подниматься по той лестнице. Через каждые несколько ступенек ему приходилось отдыхать. Но он ни разу не пожаловался и не повернул назад. В том доме были высокие потолки, и лестница казалась бесконечной. Но президент Монсон бодро и упорно поднимался вперед и вверх, пока мы не дошли до квартиры брата Панича на 5-м этаже. Там у нас состоялась прекрасная встреча. Президент Монсон благодарил его за преданное служение и подбадривал улыбкой. Перед тем, как уходить, он дал ему замечательное благословение священства. Никто, кроме брата Панича, его ближайших родственников и меня, не видел этого акта мужества и сострадания. Президент Монсон мог бы решить отдохнуть между нашими длинными и частыми собраниями. Он мог бы выразить желание осмотреть достопримечательности Гамбурга. Я часто думаю, как здорово, что из всех достопримечательностей в том городе ему более всего захотелось увидеть слабого и больного члена церкви, который верно и смиренно служил Господу. Президент Монсон приехал в Гамбург учить и благословлять местных людей. Именно это он и делал. Но в каждый момент он концентрировался на одном, на другом человеке, имя за именем. Он прекрасно видит вдаль и вширь, охватывая все сложности Всемирной Церкви. И в то же время он сострадателен, концентрируясь на ком-то одном. Апостол Петр, говоря об Иисусе, своем друге и учителе, прибегнул к простому описанию. Он ходил благотворя. То же самое можно сказать и о человеке, которого мы поддерживаем сегодня как пророка Бога. Вера наших отцов. Я поражаюсь разнообразию жизненного багажа членов церкви. Вы приходите из всех слоев общества, всех культур, языков, политических систем и религиозных традиций. Эта палитра жизненного опыта заставила меня задуматься над посланием одного из наших гимнов «Вера наших отцов». В его припеве повторяются слова «Вера наших отцов, святая вера, мы будем верны Тебе до смерти». «Вера наших отцов». Мне очень нравятся эти слова. Для многих членов церкви эти слова ассоциируются с доблестными пионерами, которые отказались от комфорта своих домов и отправились в повозках и пешком в долину Соленого озера. Я люблю и чту веру и мужество тех первых пионеров церкви. Мои собственные предки жили в то время по другую сторону океана. Никто из них не жил в Наву или в Уинтерквартес. Никто из них не пересекал равнины. Но как член церкви, я с благодарностью и гордостью считаю, что это пионерское наследие мое. С той же радостью я претендую на наследие современных пионеров церкви, которые живут в каждой стране, и чьи истории о стойкости, вере и жертвенности добавляют новые славные строфы к великому хору гимна последних дней о Царстве Божьем. Когда моя семья размышляет о словах «вера наших отцов», на ум часто приходит лютеранская вера. Многие поколения наших предков принадлежали к этой деноминации. Между прочим, мой сын недавно обнаружил, что одна из наших семейных ветвей восходит к самому Мартину Лютеру. Мы чтим и уважаем искренние души из всех религий, где бы или когда бы они ни жили, любящие Бога, даже не имея полноты Евангелия. Мы возносим наши голоса в благодарность за их самоотверженность и храбрость. Мы считаем их братьями и сестрами, детьми нашего Небесного Отца. Мы полагаем, что это фундаментальное человеческое право поклоняться Богу Всемогущему согласно голосу нашей совести, и предоставляем всем людям ту же привилегию, пусть они поклоняются так, где или чему им угодно. Есть ли много вер или традиций наших отцов? Восстановленная Церковь Иисуса Христа расцветает по всему земному шару. Сейчас в ней более 13 миллионов членов. И вера наших отцов допускает расширенное толкование. Для одних это может быть их семейное наследие в одном из сотен христианских верований. Для других это могут быть ближневосточно-азиатские или африканские верования или традиции. Большую часть своей жизни я провел в тех краях мира, где членов нашей церкви явное меньшинство. Я узнал тогда, что часто люди узнают о восстановленном Евангелии, оно производит на них впечатление, многие даже хотят вступить в церковь. Но они боятся огорчать своих предков, полагая, что должны быть верны вере своих отцов. Помню, как в молодости, однажды в воскресенье, я заметил в нашем молитвенном доме новую семью, молодую мать с двумя дочерьми. Вскоре они крестились и стали членами церкви. Я очень хорошо знаю историю их обращения, потому что старшую дочь звали Херет, и позднее она стала моей женой. Мать Херет, Кармен, незадолго до этого потеряла мужа, и в период самоанализа заинтересовалась Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Изучив доктрины, Кармен и ее дочери поняли, что это истинная Церковь, и стали готовиться к крещению. Когда Кармен рассказала об этом решении своей матери, та просто оторопела. «Неужели ты способна предать веру своих отцов?» — спросила она. Мать Кармен была не единственной, кто возражал. Решительная сестра Кармен, Лайза, встретила эту новость в штыки. Это даже мягко сказано. Она была в ярости. Лиса сказала, что найдет тех молодых миссионеров и покажет им, насколько они неправы. Она направилась в молитвенный дом, нашла миссионеров и угадали. Лиза тоже крестилась. Много лет спустя мать Кармен тоже получила свидетельство о том, что Евангелие Иисуса Христа было восстановлено на земле. Однажды она сказала своим дочерям и внукам, «Я хочу быть на тех же небесах, что и вы». Ей уже было хорошо за 70, когда она тоже вошла в воды крещения и стала членом церкви. Тогда что же такое вера наших отцов? Религия наших родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек? А как же быть с верой тех, кто жил раньше них? Как быть с Авраамом, Исааком, Иаковом? Или они не наши отцы? А мы не дом Израилев? А как же Ной, Енох? Как же наши первые родители, Адам и Ева? А как же наш Спаситель и те ученики, которые пошли за Ним? Вера нашего Небесного Отца всегда была последовательна от начала времени, даже раньше создания этого мира. Иоанн Богослов описал великую войну на небесах, войну за свободу воли, такую, какова она сегодня. Все, кто когда-либо жил на этой земле, противостояли сатане, приняв сторону Сына и Отца. Поэтому не должны ли мы хранить верность Богу, нашему Небесному Отцу? Как члены Церкви Иисуса Христа, мы верим в Бога Отца Вечного и в Сына Его Иисуса Христа и в Святого Духа. И мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено повиновением законам и таинствам Евангелия. Мы верим в великий план счастья, план искупления, план спасения, в соответствии с которым Божьи дети могут прожить жизнь на земле и вернуться в присутствие Отца. Этот милосердный план был задуман еще до основания земли. — это план и вера нашего Отца. Я свидетельствую, что учение, восстановленное в Евангелии Иисуса Христа, — это вера нашего Небесного Отца. Это Его истина, открывающаяся Его слугам-пророкам со дней Отца Адама и до нашего времени. Отец и Сын явились Джозефу Смиту, чтобы восстановить на земле веру нашего Отца и уже больше никогда не забирать ее. Бог хочет, чтобы ее приняли все Его дети, независимо от их жизненного опыта, культуры или традиций. Истинная религия проистекает не из того, что угодно людям или традициям предков, а из того, что угодно Богу, нашему вечному Отцу. Непрекращающееся откровение — фундаментальная особенность этой веры. Первая молитва Джозефа Смита — мощное тому свидетельство. Откровение — это постоянный компас, который всегда помогает нам оставаться верными воле и вере нашего Небесного Отца. Наш Небесный Отец любит своих детей. Он слышит молитвы смиренных и искренних людей каждого племени, языка и народа. Он дарует свет тем, кто ищет и чтит Его и готов соблюдать Его заповеди. Мы с радостью возвещаем, что вера нашего Отца сегодня на этой земле. Мы приглашаем каждого на этой прекрасной планете продегустрировать его учение, действительно ли оно сладкое, хорошее и драгоценное. Мы просим людей с искренним сердцем познать это учение, его просить у своего Отца Небесного, истинно ли оно. Таким образом, все могут открыть, охватить и жить по истинной вере своего Отца. И эта вера сделает их здоровыми. Это наше послание миру. Я приношу торжественное свидетельство о реальности Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа, Святого Духа и живущих пророков, обладающих ключами, которые перешли сегодня по неразрывной цепочке от Джозефа Смита к Томасу Эсмонсону. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Пятнадцать лет назад я впервые встал за трибуну Табернакля, как вновь призванный и поддержанный член Кворума 70. Мне было 48 лет. У меня были густые темно-каштановые волосы. Мне казалось, я понимал, что значит ощущать свое несоответствие. И в конце моего пятиминутного выступления моя рубашка была насквозь промокшая от пота. Это было для меня как суровое испытание. Но сегодня, в ретроспективе, те минуты уже мне кажутся приятными и спокойными. Когда президента Дитера Угдорфа и старейшину Дэвида Беднера впервые поддерживали в качестве членов Кворума 12 апостолов, свидетельство о божественности их призвания пришло ко мне во время той сессии. Мне было также дано в тот момент понимание наивысшей святости призвания и служения апостола Господа Иисуса Христа. У меня нет слов, чтобы выразить то понимание, потому что оно было дано моему духу от Духа Святого, без слов. Мысли об этом низводят меня до таких глубин смирения, о которых я прежде не подозревал. Поэтому я умолял моего Небесного Отца поддержать меня, так же, как Он всегда делал это, чтобы я мог в ответ делать то, что превышает мои естественные способности, и мог сосредоточиться на том, что вне меня, теряя самого себя в служении вам. Я уповаю на Него. Я знаю, что милости Его будет достаточно. И поэтому я здесь. И я сейчас без остатка посвящаю все, что у меня есть, Богу и Его возлюбленному Сыну. Я также посвящаю себя, мою преданность и служение, мою любовь первому президентству и моим братьям по Кворуму 12. Мое патриархальное благословение, которое я получил в 13 лет от любимого дедушки, включает следующее утверждение. Твой Небесный Отец послал тебя на землю в это последнее и прославленное устроение, чтобы ты мог родиться в Новом и Вечном Завете у добрых, праведных родителей. С огромной благодарностью я признаю, что это было великим и основополагающим благословением в моей жизни. Я даю дань моим родителям и с любовью признаю мой долг перед ними и перед предыдущими поколениями. Вскоре после моего призвания в Корум 70, мне предоставился случай быть у могилы одного из тех предков, которые умерли за много лет до моего рождения. Когда я размышлял о жертвах, принесенных им и его семьей после принятия ими восстановленного Евангелия Иисуса Христа, ощущение огромной благодарности преисполнило мое сердце. Я исполнился решимости, что буду чтить жертвы, принесенные им и его потомками, и буду жить добродетельной жизнью, преданной Богу и евангельским заветам. Признавая благословение, я также благодарен за моих дорогих братьев и их жен, которые по стечению обстоятельств присутствуют здесь. У меня и моей жены четверо сыновей и дочь. Всех у них счастливые браки, кроме нашего младшего сына, который скоро тоже должен жениться на прекрасной молодой женщине. Мы любим их и наших внуков. И высоко ценим то, что они благословляют наши жизни своей преданностью Спасителю и Его Евангелию. На балконе сидит моя жена Кэти, хозяйка моего дома, свет моей жизни, надежная и мудрая спутница, которая отличает духовную интуицию, хорошее настроение, прекрасное чувство юмора, доброжелательность и милосердие. Я люблю ее больше, чем могу выразить словами, и надеюсь показать это более убедительно в грядущие дни и годы. Для меня было благословением служить юношей на миссии полного дня в Аргентине под опекой двух замечательных президентов миссии их жен. И старейшина Скотта был одним из них. Я благодарю Бога за их положительное и стойкое влияние на меня. После окончания юридического факультета мы с Кэти и наши дети переезжали из штата в штат. Наши дома были в штатах Мэриленд, Теннесси, Вирджиния, Северная Каролина, а теперь наш дом в Юте. А три драгоценных года мы провели в Мексике. И во всех этих местах мы были благословлены дорогими сердцу друзьями, среди которых были и не члены церкви. Эти друзья любили нас, учили, помогали нам и нашим детям, и продолжают делать это сейчас. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы публично выразить им всем особую признательность. Моя любовь и уважение к моим братьям по Кворуму 70 и председательствующему епископу безграничны. Я радуюсь, что в своем продолжающемся служении я буду близко общаться с ними, и у нас будут часто возможности трудиться вместе. Современные откровения, благодаря которым, в частности, были учреждены Кворуму 70, представляют собой одни из самых великих и, возможно, недооцениваемых чудес в истории работы Господней в наши времена. Эти 70-е — ключ к успеху в работе и сегодня, и в грядущие годы. Я чувствую и считаю это для себя огромной честью, что у меня была возможность служить среди них. Да благословит вас Господь, мои братья. Я хочу принести вам мое свидетельство об Иисусе Христе, Сыне Божьем, и о силе Его бесконечной искупительной жертвы. И при этом я хочу вспомнить один случай, прошедший, когда мы жили в штате Теннесси. Однажды вечером мне домой позвонил незнакомый мужчина, представившийся священнослужителем другой церкви, недавно оставившим свой пост. Он попросил меня встретиться с ним в конфиденциальной обстановке в ближайшее воскресенье. И когда мы встретились, мой гость прямо заявил, что его привело ко мне беспокойство за благополучие моей души. Он достал из портфеля довольно длинный список цитат из Нового Завета и сказал, что хотел бы обсудить их со мной, чтобы попробовать помочь мне обрести спасение. Я был несколько удивлен его прямотой, но я понял, что этот человек действовал из искренних побуждений Меня тронула его сердечная забота обо мне. Мы беседовали с моим гостем больше часа. Он был открыт и был готов выслушать некоторые мои объяснения в отношении нашей веры, а также почитать со мной вместе избранное учение из книги Мормона, с которого не был знаком. Мы нашли, что у нас в убеждениях много общего, но есть и различия. Мы почувствовали дружескую симпатию друг к другу, и перед тем, как он ушел, мы вместе помолились. Что особенно хорошо запомнилось мне, так это наша беседа о рождении заново. И именно на эту тему говорил вчера Рассел Нельсон. И о духовном перерождении через Иисуса Христа я хотел бы принести мое свидетельство. Иисус провозгласил, что для того, чтобы войти в Царство Божие, необходимо родиться заново, родиться от воды и Духа. Его учение о физическом и духовном крещении помогает нам понять, что для этого преобразующего перерождения, для перехода от состояния естественного человека к состоянию святости, необходимы и наши собственные действия, и вмешательство божественной силы. Павел описывал рождение заново следующей простой фразой. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Давайте задумаемся над двумя примерами, приведенными в книге Мормона. Приблизительно за 100 лет до рождения Христа царь Вениамин проповедовал своему народу о пришествии и искуплении Спасителя. Дух Господний совершил такую великую перемену в людях, что у них не было больше намерения творить зло, но было больше желания постоянно совершать добро. Из-за своей веры в Христа они сказали, «Мы готовы вступить в завет с Богом и исполнять волю Его до конца нашей жизни, повиноваться заповедям Его». И царь ответил, «По завету, в который вы вступили, вы назоветесь чадами Христа, сыновьями Его и дочерьми, ибо вот в сей день Он духовно сотворил вас, и так как вы говорите, что переменились сердца ваши через веру во имя Его, посему вы рождены от Него». Случай с Алмой тоже довольно поучительный. Когда он и его сподвижники стремились разрушить церковь Христа, им явился ангел и сурово упрекнул их. Затем у Алмы были 3 дня и 3 ночи, которые он написал как терзание вечным мучением. «Да, я помнил, — пишет он, — все мои грехи и беззакония, за которые я ныне был терзаем адскими мучениями». Наконец, после покаяния «до смерти», в кавычках, как он выразился, в его разум пришло умиротворяющее послание об Иисусе Христе и его искуплении. Алма взмолился, «О Иисус, Сын Божий, помилуй меня, преисполненного горькой желчью». И прощение было дано ему. Он выступил и публично признался в грехах. Он пишет, «Я покаялся в моих грехах и был искуплен Господом. Вот, я возродился от Духа. И сказал мне Господь, не удивляйся, что все человечество, да, все мужчины и женщины, все племена, колена, языки и народы должны снова родиться. Да, возродиться от Бога, переменить свою плотскую и павшую жизнь на жизнь праведную и, будучи искуплены Богом, стать Его сынами и дочерьми». И этим они становятся новыми существами. Конец цитаты. Когда мы размышляем над этими и другими примерами из Священного Писания, нам становится ясно, что духовное перерождение начинается с веры в Иисуса Христа, благодать которого превосходит все сущее и производит в нас перемены. Можно сказать еще конкретнее. Именно вера в Христа, как Искупителя и Избавителя, способна очистить человека от греха и осветить. Когда такая подлинная вера пускает корни в душе человека, это ведет к покаянию. Амалек учил, что жертва Спасителя принесет спасение всем, которые верят во имя Его. Цель же этой последней жертвы — уготовить милосердие, которое превосходит правосудие и дает людям средства иметь веру для покаяния. Однако, чтобы быть полным, покаяние требует заключения завета повиновения. Народ царя Вениамина выразил суть этого завета такими словами. «Мы готовы исполнять волю Бога и повиноваться заповедям Его. Это завет, скрепляемый крещением водой. Иногда упоминается в Священных Писаниях как крещение покаяния или крещение в покаяние, поскольку он знаменует собой высшую точку, кульминацию нашего покаяния. После этого, согласно обещанию, Господь крестит нас огнем и Святым Духом. Нефи сказал об этом так. Врата, через которые вам должно войти, есть покаяние и крещение водой. А затем следует отпущение ваших грехов огнем и Духом Святым. После нашего упования всецело на заслуги Его, который в силе спасти вас, мы оживлены во внутреннем человеке. И даже если еще не становимся рожденными заново, совершенно определенно становимся на путь, ведущий к духовному перерождению. Господь предостерегает нас быть настороже, поскольку даже для освященных есть возможность, что человек может отпасть от благодати и уйти от Бога живого. Как советовал Нефий, вы должны стремиться вперед с непоколебимой верой во Христа, владея полной светлой надеждой и любовью Бога и всего человечества. И если будете стремиться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и будете терпеть до конца, то, как кричит Отец, вы унаследуете жизнь вечную. Вы можете спросить, почему эта великая перемена во мне не происходит так быстро, как бы мне хотелось? Вы должны помнить, что эти замечательные примеры, случаи с народом царя Вениамина и Салмой, и другие эпизоды из священных писаний, хотя были реальными и яркими, они не являются типичными. Для многих из нас изменения происходят понемногу, постепенно, в течение долгого времени. Перерождение, в отличие от нашего физического рождения, является больше процессом, чем событием. И участие в этом событии есть главный смысл земной жизни. В то же время давайте не будем успокаиваться на обыденных усилиях. Давайте не будем относиться с попустительством даже к малому остатку в себе того, что побуждает творить зло. И давайте достойно принимать причастие каждую неделю и продолжать прибегать к помощи Святого Духа, чтобы выкорчевывать последние сорняки порока, живущие в нас. По мере того, как вы будете продолжать идти по пути духовного перерождения, благодать искупления Иисуса Христа избавит вас от греха и очистит пятна, оставленные теми грехами. Я свидетельствую, что искушения потеряют свою силу, и через Христа вы станете святыми, как святый Он и наш Отец. Я знаю, что Иисус Христос — живой, воскресший Сын Бога. Я знаю, что оправдание через благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа праведно и истинно. И мы также знаем, что освящение через благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа праведно и истинно для всех тех, кто любит Бога и служит Ему всей своей мощью, разумом и силой. Я свидетельствую о реальности, о любви Бога. Я радуюсь. Я люблю пророка. Я свидетельствую о реальности и о любви Бога нашего Небесного Отца. Я люблю пророка Джозефа Смита и свидетельствую, что через свое личное общение с Господом, перевод и публикацию книги Мормона, и после того, как он запечатал свое свидетельство кровью мученика, Джозеф стал выдающимся и наипервейшим проводником откровения от Иисуса Христа, нашего Божественного Избавителя. У Иисуса Христа не было более преданного свидетеля и друга, чем Джозеф Смит. Я провозглашаю мое свидетельство о призвании президента Томаса Монсона как пророка и президента Церкви Иисуса Христа в это время. Я заверяю о моей верности Ему на этом священном посту. Я молюсь о том, чтобы постоянное благословение пребывали на всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
When I was a young boy,
когда я был маленьким, у одного из наших соседей было стадо молочных коров. Одна из коров околела, оставив новорожденного теленка, которого он отдал мне. Я заботился об этом теленке, выкормил и вырастил его. В тот день, когда папа отвез его на скотный двор на продажу, я испытывал смешанные чувства. Я полюбил своего теленка и в то же время с нетерпением ожидал награды за свой труд. Я попросил, чтобы за теленка мне заплатили серебряными долларами. Помню, как тем вечером папа пришел домой и высыпал мне в ладони 20 серебряных долларов. Деньги трудно доставались нам, и мне казалось, я обладал всеми деньгами мира. Я тщательно пересчитал, рассмотрел с восхищением и натер каждую из монету. Когда наступило воскресенье, я неохотно положил две блестящих монеты в карман, чтобы заплатить десятину. Несмотря на то, Как трудно мне было отдать свои драгоценные серебряные доллары епископу. Я до сих пор помню, какое хорошее ощущение у меня было от того, что я был послушен Господу и заплатил десятину. После воскресной школы моя мама ждала меня у кабинета епископа. По дороге домой она сказала, что очень гордится мной. Затем она сказала: «Когда мы были детьми, твой дедушка всегда говорил нам, что если мы с верностью будем платить честную десятину, Господь благословит нас, и что это будет самым лучшим вложением денег из всех возможных». Мой дедушка понимал, что есть закон, непреложно установленный на небе до основания этого мира, по которому определяются все благословения. И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. Десятина — это заповедь, данная Богом, и когда мы повинуемся Его закону, Он обязан благословить нас. Это я мог понять, даже когда мне было 7 лет. Наш пророк, президент Томас С. Монсон, говоря о законах Бога, сказал: «Нарушив их, мы будем страдать от последствий. Повинуясь им, мы пожнем вечную радость». Вспомните, как Израиль был наказан за то, что обкрадывал Бога. Люди спросили: «Чем обкрадываем мы тебя?» Последовал ответ: «Десятиною и приношениями». И затем израильтянам было обещано, что если они будут повиноваться его закону десятины, они будут иметь право получить его благословение. Господь сказал: «Принесите все десятины в дом хранилища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Господь просил Израиль испытать его, проверить его, уверовать в него, чтобы он смог сдержать данное им обещание. Та же заповедь и то же обещание действительно и сегодня. Если мы соблюдаем закон десятины, обещание Господа будет твердым. Нам будут даны благословения, как мирские, так и духовные, согласно мудрости Господа и в угодное Ему время. Моей жене Джоан и мне посчастливилось пожить в различных частях мира среди людей, которые ежедневно полагаются на Господа в удовлетворении своих самых основных мирских потребностей. Те, кто полагаются на веру и платят десятину, свидетельствуют о том, что для них открываются отверстия небесные. Я помню одного верного отца с Филиппин, который рассказывал о том, как в одно воскресенье он заплатил епископу свою крохотную десятину, а затем повел своих детей из церкви домой, прекрасно осознавая, что когда они придут домой, им нечего будет есть. Когда они шли, прямо перед ними упал огромный плод хлебного дерева. Этот отец немедленно посмотрел на небо и поблагодарил Бога за то, что он открыл отверстие небесное и послал ему плод хлебного дерева, чтобы накормить его детей. Мы живем в трудные времена с экономической точки зрения. Однако, если мы оглянемся назад и посмотрим на прошедшие годы, то обнаружим повторяющиеся циклы. Времена относительного процветания и времена финансовой неопределенности были и будут. Однако, независимо от обстоятельств, в которых мы оказываемся, если мы в первую очередь будем платить Господу то, что должны, а затем полагаться на мудрость и здравое суждение, Господь поможет нам распоряжаться теми ресурсами, которые Он нам дал. Президент Хибер Грант сказал: «Хочу вам сказать, если вы будете честны с Господом, платя десятину и соблюдая Его заповеди, Он не только благословит вас светом и вдохновением Своего Святого Духа, но вы будете благословлены долларами и центами. Вы сможете выплатить свои долги, и Господь будет изливать на вас мирские благословения в великом изобилии». В 1936 году, в разгар Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки, когда люди едва сводили концы с концами, старейшина Джон Уитсел увещевал святых платить десятину, так как они получат духовные благословения. Он сказал, «Повиновение закону десятины приносит глубокую внутреннюю радость, какой нельзя снискать как-либо иначе. Законы истины становятся более ясными для понимания. Теперь легче молиться, обостряется духовное восприятие, и человек все более уподобляется своему небесному Отцу». Одна мать из Западной Африки поделилась с нами своим свидетельством о десятине. Она торговала на рынке. Каждый день она приходила домой, высчитывала свою десятину и клала ее в специальное выделенное место. Каждое воскресенье она с верностью относила ее своему епископу. Она рассказала нам о том, как росло ее дело, и как ее семья была благословлена здоровьем и силой, а также достаточным количеством пищи. Затем со слезами на глазах она произнесла, «Но самое великое благословение — это то, что мои дети любят Господа, и мы — вечная семья». Эта смиренная мать поняла, что одно из великих благословений плательщика полной десятины — это честь войти в Дом Господа и участвовать в священных таинствах, позволяющих объединить семью навечно. При условии, что мы с верностью платим десятину, Господь действительно откроет для нас отверстия небесные и изольет на нас благословение до избытка. Я хочу, чтобы каждый из вас знал, и особенно мои дети и внуки, что я знаю, как знал мой дедушка, что Господь благословит вас, если вы всегда платите честную десятину. Это будет лучшим вложением денег из всех возможных. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Крепка у святые основы основ». Сестра Сьюзен Теннер затем выступит перед нами. Она была освобождена вчера от призвания генерального президента Общества молодых женщин. Вслед за ней выступит президент Бойд Ки Пекер, президент Кворума 12 апостолов. Сейчас хоры, собравшиеся, исполняют гимн.
This is the 178th.
Это 178-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Thank you. In the Book of Mormon,
в книге Мормона Нефи часто говорит о радости. В священных писаниях он радуется деяниям Господа и великому и вечному плану Господа. Особенно часто Нефи вспоминает об источниках своей радости в период испытаний, благодаря которым возвышался его дух, помогая ему сосредоточиться на вечных благословениях. Мы тоже должны радоваться деяниям Господа, ибо это возвысит наши сердца и даст нам повод для радости. Позвольте мне рассказать о том, чему я радуюсь. Я радуюсь нашему Спасителю, Иисусу Христу. Подобно Нефию, я радуюсь в Иисусе моем. Я радуюсь Его служению и спасительной миссии на земле. Он принес свет и надежду и даровал нам Святого Духа для дальнейшего руководства и утешения на пути, по которому мы должны следовать. Только благодаря Ему мы можем вернуться к нашему Отцу. Спасение может достигнуть детей человеческих только через имя Христа. Я радуюсь восстановленному Евангелию Иисуса Христа, утвержденному на основании апостолов и пророков, с которым я благословлена возможностью служить. Я свидетельствую о том, что президент Томас С. Монсон — современный пророк Господа на земле. Я радуюсь тому, что своим истинно христианским служением людям он несет тепло и любовь каждому человеку. Я радуюсь ключам священства и храмам, которые усеяли землю, сделав доступными для каждого из нас вечные таинства и заветы. Недавно я пережила один из самых прекрасных моментов в своей жизни. Мои дети заключили храмовый брак, и это святое таинство совершил мой отец. Я радуюсь силе молодежи, когда вижу, как юноши и девушки заполняют храмы, совершая крещение за умерших. Мне нравится их достойная приверженность нравственным нормам, приводящая их в храм, и их готовность стать верными миссионерами и праведными матерями и отцами. Я радуюсь тому, что я дочь Небесного Отца, который любит меня. Я узнала о своей божественной сущности в раннем детстве от своей матери. Совсем недавно я была свидетелем того, как моя трехлетняя внучка тоже узнала о своей божественной сущности от своей матери. И Лиза легла спать расстроенная. Она успокоилась только, когда мама вновь рассказала Лизе ее любимую и правдивую историю об особенной ночи, когда Небесный Отец отчетливо и ясно прошептал ее маме о том, что Лиза — особый дух, и ее ждет благородная миссия. Меня очень радует моя роль воспитательницы, позволяющая мне раскрыть свою глубочайшую сущность как женщины. Я никогда не перестаю удивляться тому, как женщины, девушки и даже девочки проявляют инстинктивный интерес и способности к воспитанию. Воспитание — это не только основная обязанность матери. Это процесс, неравненно связан с сущностью каждого, его предземной, земной и вечной жизни и предназначением. Воспитывать — значит обучать, растить, проявлять родительскую заботу, кормить и духовно насыщать. Кто не станет восклицать от радости, имея эту благословенную роль? В английском переводе священных писаний слово «воспитание» используется лишь дважды, и в обоих случаях речь идет об ответственности родителей в воспитании своих детей, в поучениях и наставлениях Господних. Президент Хинкли также увещал и мужчин, и женщин быть воспитателями. Он сказал: «Насколько прекраснее было бы общество, в котором мы живем, если бы каждый отец и каждая мать ценили своих детей дороже всего, что у них есть, если бы каждая мать видела в своих детях дары от Бога неба, с истинной нежностью воспитывала их мудрость и наставление Господним. Я радуюсь семьям. Недавно я радовалась рождению новой внучки в семье, где понимают, что на родителей возложена священная обязанность воспитывать их любви и праведности. Старые братья и сестры проявили естественное любопытство в связи с приходом их младшей сестренки в наш мир. Свои первые уроки по этой святой теме они получили от любящих родителей в священной семейной обстановке, в возвышенной атмосфере, сопровождающей рождение новой души, из позиции великого вечного плана нашего Отца. В противоположность этому, на следующий день наша внучка, вернувшись домой из детского сада, сообщила о том, что сегодня она узнала в классе новое длинное слово, обозначающее сексуальное насилие. Меня встревожило то, что в столь раннем возрасте дети уже должны знать в целях безопасности о негативных аспектах этой темы, о которой в семье так прекрасно говорили накануне вечером. Я радуюсь, как никогда раньше, важной воспитательной роли семьи, которая следует учениям Иисуса Христа. Иаков сказал, что Господь восхваляет целомудрие женщин. Я радуюсь целомудрии и чистоте всех женщин и мужчин. Как должно быть огорчается Господь, взирая на то, как повсюду в этом грешном мире попирается добродетель и высмеивается скромность. Как учили моих внуков, Господь даровал своим детям великую радость в сокровенных, полных любви взаимоотношениях. Я радуюсь ясным заявлением, воззвание к миру о семье, содержавшего такие предостережения. Те, кто нарушает заветы целомудрия, жестоко обращается с супругой и своим потомством или отказывается в исполнении семейных обязанностей, в свое время предстанут пред судом Божьим. Я восхищаюсь примерами тех людей в священных писаниях, которые шли с верой по своему земному пути. Каждый раз, следуя за Авраамом и Исааком, по дороге, ведущей к горе Мориа, я плачу. Понимая, что Авраам не знал, что в конце пути появится ангел, и в чаще он найдет овна. Каждый из нас находится в середине своего земного пути, и мы не знаем, что с нами будет дальше. Но, как и Авраам, нас часто благословляют чудесами. Я радуюсь милости и чудесам Господа. Я знаю, что Его сострадательное милосердие и Его чудеса, большие и маленькие, — это реальность. Они происходят согласно Его воле, Его годное Ему время. Иногда мы удостаиваемся их в случае крайней необходимости. Ученики Иисуса должны были всю ночь сражаться с сильными волнами на Галилейском море, прежде чем Иисус, наконец, не пришел к ним на помощь. Он пришел только в четвертую стражу ночи, то есть почти перед рассветом. И все же Он пришел. Я свидетельствую, что чудеса действительно происходят, хотя иногда только в четвертую стражу. Прямо сейчас я, применяя силу своей веры и молитв, наблюдаю маленькие чудеса в жизни своих близких, тех, кто физически болен, эмоционально ослаб и духовно заблудился. Я радуюсь любви Господа ко всем Его детям и восхищающей Его мудростью, позволяющей каждому из нас лично приобретать опыт земной жизни. Наконец, я радуюсь больше, чем могу выразить это словами, вечной любви и постоянной помощи моего мужа, молитвам и поддержке своих детей и родителей в эти годы моего служения генеральным президентом Общества молодых женщин. Душа моя радуется деяниям Господа, Его закону, Его жизни, Его любви. Радоваться Ему значит признавать Его руку в своей жизни. Наш евангельский долг — поступать правильно и любить праведность. Когда мы с радостью служим Ему, наш Небесный Отец с радостью благословляет нас. Я, Господь, рад чтить тех, кто служит мне в праведности и истинности до конца. Я хочу всегда быть достойной Его радости. Я люблю Господа. В Нем радуется душа моя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
вскоре после смерти президента Гордона Б. Хинкли, 14 человек, апостолов, на которых были возложены ключи царства, собрались в верхней комнате храма, чтобы реорганизовать первое президентство церкви. Нет вопроса в том, что будет сделано. И не было колебаний. Мы знали, что старший апостол был... Это и есть президент церкви. И на этом священном собрании Томас Спенсер Монсон был поддержан кворумом 12 апостолов как президент церкви. И он назвал, кто будет его советником, они были также поддержаны. И теперь президент Томас С. Монсон может использовать все ключи священства, в которых содержится власть. И как в Священных Писаниях сказано, каждый из нас применяет эти ключи, и каждый из нас знает, что мы поддержаны как пророк, провидец, носитель откровений. Но затем, соответственно, образовалась вакансия, и был призван старейшина Тодд Кристоферсон. И мы приветствовали его в нашем священном кругу, и теперь мы поддержали его, и теперь круг сформирован. Также мы призываем членов кворума 70. В священных писаниях сказано, что апостолы должны устанавливать церковь по всему лицу земли, и когда посвящают членов кворума 70, 12 апостолов должны обращаться в первую очередь к 70, когда им нужна помощь в проповедовании и распространении Евангелия. Призвание апостола ввел сам Господь. Взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Андрей, услышав слова Иоанна, побежал к своему брату Симону и сказал: «Мы нашли Мессию», и привел его к Иисусу. И Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Симон и его брат Андрей, забрасывавшие сети в море, Иаков и Иоанн, сыновья Заведеевы, чинившие рыболовные сети, Филипп и Варфоломей, Матфей, мытарь, Фома, Иаков Алфеев, Симон Канонит, Иуда, брат Иакова, Иуда Искариот. Они и составили кворум 12. Он призвал их всех: «Идите за Мною». Петру он сказал: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небе, на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». А 12 он сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Он дал Своим апостолам силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И Он послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных повсюду. Он также сказал, «12 держит ключи утвердить власть царства моего на четырех концах земли, а кроме того, рассылать слово мое всякой твари». Иисус спросил своих учеников, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Когда Иисус учил в синагоге, многие ученики говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». После распятия Спасителя апостолы вспомнили, что Он велел им оставаться в Иерусалиме. Затем наступил день Пятидесятницы, и они получили Святого Духа. Они получили вернейшее пророческое слово и заговорили, будучи движимы Духом Святым. Так они получили полноту. Нам известно мало об их путешествиях. Мы знаем время и место смерти лишь некоторых из них. Иаков был убит в Иерусалиме по приказу Ирода. Петр и Павел умерли в Риме. Принято считать, что Филипп отправился на восток. Остальное нам неизвестно. Они рассеялись по разным землям. Они учили и свидетельствовали, устанавливая церковь. Они умирали за свою веру. И с их смертью наступили темные столетия отступничества. Наиболее ценными из утраченного во время отступничества были сила и власть, которые находились в руках 12, то есть ключей священства. Чтобы церковь была его церковью, в ней должен быть кворум 12, в чьих руках находятся эти ключи, и кто может передавать их другим. Но вот пришло время первого видения и восстановления священства Мелхиседекова Петром, Иаковом и Иоанном. И позже Господь сказал, «Истинно говорю я вам, что ключи устроения, которые вы получили, перешли от отцов и в конце всего были ниспосланы вам с неба. Подумайте, как велико ваше призвание. Очистите сердца ваши и одежды ваши, дабы кровь этого поколения не взыскалась с ваших рук». Восстановленная Церковь Иисуса Христа святых последних дней была еще очень молода, когда было сформировано первое президентство, а затем и кворум 12 апостолов, состоявший из обычных молодых людей. Их средний возраст в то время состоял 28 лет. С тех пор тянется непрерывная линия власти. Данные апостолам ключи священства всегда находятся в руках первого президентства и кворума 12. Вчера старейшина Тодд Кристоферсон стал 96-м апостолом, которому предстоит служить в числе 12 в этом устроении. Его посвятят в чин апостола, и ему будут даны все ключи священства, которыми обладают другие 14 пророков, провидцев и носителей откровений, апостолов Господа Иисуса Христа. В 1976 году в Копенгагене, Дания, проводилась зональная генеральная конференция. После заключительной сессии президент Кимбл выразил желание посетить кафедральный собор Форфру, где находятся знаменитые статуи Христа и 12 апостолов работы скульптора Торвальдсена. Он посетил этот собор за несколько лет до этого, и у него возникло чувство, что нам тоже следует побывать там. В передней части зала, позади алтаря, стоит знакомая статуя Иисуса Христа с вытянутыми вперед и несколько разведенными в стороны руками. На ладонях видны следы от гвоздей. На боку ясно различается рана. Справа и слева от статуи Христа стоят фигуры апостолов. Петр во главе, по правую руку. И рядом другие апостолы по порядку. Большая часть нашей группы прошла в глубину собора в сопровождении смотрителя. Мы с президентом Кимбалом, старейшиной Рексом Пиннигером и президентом Копенгагенского кола Йоханом Хельге Бентином задержались перед статуей Петра. В руке, изваянного в, мар... в мраморе Петра внушительная связка ключей. Президент Кимбл указал на них и объяснил, что они символизируют. Затем он сделал то, чего я никогда не забуду. Он обратился к президенту Бентину и с необычной строгостью, указывая на него пальцем, сказал: «Я хочу, чтобы вы донесли до каждого человека в Дании, что эти ключи сейчас у меня. В наших руках истинные ключи, и мы используем их каждый день». Я никогда не забуду это заявление и свидетельство пророка. Влияние духа было чрезвычайно сильным, и это произвело на нас неизгладимое впечатление. Затем мы подошли к смотрителю остальной части нашей группы. Указав на статуи, президент Кимбл сказал доброму смотрителю: «Это умершие апостолы». Указав на меня, он сказал: «А вот перед вами живущие апостолы». Старейшина Пекер — апостол. Старейшина Томас Монсон и Том Перри — апостолы. И я тоже апостол. Мы живущие апостолы. В Новом Завете вы читали о 70, и вот перед вами два современных члена кворума 70, старейшина Рекс Пиннигар и старейшина Роберт Хейлс. Смотритель, до этого момента не проявлявший никаких эмоций, внезапно разоплакал. Я понял, что запомню этот случай на всю жизнь. Мы верим в ту же организацию, которая существовала в первоначальной церкви, а именно в апостолов, пророков, пасторов, учителей, евангелистов и так далее. Когда посвящают члена кворума 70, им дается власть, хотя их не посвящают в апостолы и не передают ключи. Но 12 апостолов должны обращаться в первую очередь к 70, когда им нужна помощь в проповедовании и распространении Евангелия. Сегодня у нас есть 308 членов кворума 70 в 8 кворумах. Они представляют 44 страны и говорят на 30 языках. Мы не слышали, чтобы ключи священства использовали какие-то другие христианские церкви. Странно, что некоторые называют нас нехристианами, в то время как мы единственные, у кого есть власть и организация, установленная самим Христом. Служащие сегодня члены кворума 12 – обычные люди. Они, как и первоначальные апостолы, не обладают какими-то выдающимися качествами. Но вместе эти 12 представляют собой огромную силу. Мы представители разных профессий. Среди нас есть ученые, адвокаты и учителя. Старейшина Нельсон был одним из пионеров кардиохирургии. Он провел тысячи хирургических операций. Он сказал мне, что давал каждому своему пациенту пожизненную гарантию. Некоторые члены этого кворума были военными. Среди них были моряк, морские пехотинцы, пилоты. Они служили в разных призваниях в церкви. Были учителями, миссионерами, президентами кворумов, епископами, президентами кольев, президентами миссий, домашними учителями. Но самое главное, они мужья и отцы. Все они изучают Евангелие Иисуса Христа и учат Ему. Нас объединяет наша любовь к Спасителю и к детям Его Отца, а также наше свидетельство о том, что Он стоит во главе этой церкви. Почти все члены кворума 12 происходят из семей со скромным достатком, как это было и во времена Спасителя. Ныне живущие апостолы едины в своем служении Евангелию Иисуса Христа. Получив это призвание, они отложили в сторону свои сети, если можно так выразиться, и последовали за Господом. Многие помнят знаменитые слова президента Кимбла: «Моей жизни, подобно ботинкам, суждено износиться в служении». Они применимы ко всем членам кворума 12. Мы тоже изнашиваем себя в служении Господу. Мы делаем это охотно. Но это нелегко для нас и для наших семей. Невозможно словами описать тот вклад, ту меру служения и жертвы, которые вносят жены руководителей священства во всем мире. Некоторое время назад моей жене и сестре Баллард были сделаны очень болезненные операции на позвоночнике. Обе хорошо перенесли операцию. Они не жаловались. Единственная жалоба, которую я услышал из уст своей жены, была такой: «Это совсем не весело». И это есть также обязанность 12 под руководством первого президентства посвящать и всех других должностных лиц церкви и организовать их в согласии с откровением. Сейчас у нас есть средства, благодаря которым мы можем свидетельствовать руководителям и членам церкви и учить их по всему миру. Но чтобы передать руководителям священства, в каком бы уголке мира они ни жили, ключи власти возложением рук в этой непрерывной линии священства, один из нас должен отправиться туда. Господь сказал, и снова говорю я тебе, что кого бы ты ни послал от имени моего, голосом братьев твоих, 12, должным образом одобренных и уполномоченных тобою, они будут иметь силу открыть врата царства моего любому народу, куда бы ты ни послал их. В священных писаниях кворум 12 называют путешествующими советниками. Подобно другим братьям, служащим в кворуме 12, кворуме 70 и епископстве, в составе которых я прослужил около 47 лет, я, согласно ведущимся записям, побывал в Мексике и Центральной и Южной Америке более 75 раз, в Европе более 50 раз, в Канаде 25 раз, на островах южной части Тихого океана 10 раз, в Азии 10 раз, в Африке 4 раза, дважды в Китае, а также в Израиле, Саудовской Аравии, Бахрейне, Доминиканской Республике, Индии, Пакистане, Египте и во многих других точках земного шара. И другие путешествовали гораздо больше, чем я. Хотя только у апостолов есть все ключи священства, все руководители и члены церкви тоже могут получать личное откровение. Мало того, они должны стремиться получать его через молитву и действовать с верой. Потому что через него мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Сейчас старейшина Кристоферсон, наверное, задается вопросом, как и я в свое время, почему именно такого человека, как я, именно меня посвящают в это святое апостольство? Есть столько требований, которым я не удовлетворяю. Есть столько недостатков в моем служении. Я могу назвать только одну вещь, только одно качество в ответ на этот вопрос. Подобно Петру и всем, кто был посвящен с тех пор, я имею истинное свидетельство. Я знаю, что Бог наш Отец. Он представил своего Сына Иисуса Христа Джозефу Смиту. Я заявляю вам, я знаю, что Иисус есть Христос. Я знаю, что Он жив. Он был рожден в зените времени. Он учил своему Евангелию и был испытан. Он пострадал за нас, был распят и воскрес на третий день. У него, как у отца, есть, как и у его отца, есть тело из плоти и костей. Он совершил свое искупление. Я его свидетель. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Хор исполнил гимн только что, «Когда б ты Колобы достиг». Мы выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. По окончании моего выступления сессия завершится выступлением хора. Будет исполнен гимн «Высоко на горе». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Бенджамин де Ойос, член Кворума 70. Заключительная сессия этой конференции начнется в 2 часа дня. Я думаю, это была очень запоминающаяся, замечательная сессия. И послания были вдохновлены, и музыка была изумительной, и свидетельства были искренними. Я думаю, каждый, посетивший эту сессию, никогда не забудет ее. Это дух, который вы чувствовали. Мои возлюбленные братья и сестры, более 44 лет назад, в октябре 1963 года, я стоял на трибуне Табернакла, когда меня только что поддержали в качестве члена Кворума 12 апостолов. В том своем выступлении я упомянул небольшую табличку, которую заметил на другой трибуне, и на ней было написано «Да будет смиренным стоящий на этой трибуне». Я уверяю вас, призвание служить в Кворуме 12 воистину смирило меня тогда. Однако и сегодня, обращаясь к вам с этой трибуны, я пребываю в глубочайшем смирении. Я очень остро ощущаю мою зависимость от Господа. И, делясь с вами чувствами моего сердца, я с кротостью ищу руководство Духа. Всего 2 месяца назад мы попрощались с нашим дорогим другом и руководителем Гордоном Б. Хинкли, 15-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, выдающимся послом истины во всем мире, которого любили все. Нам его очень не хватает. Более 53 тысяч мужчин, женщин и детей пришли в величественный зал пророков в этом здании, чтобы отдать последний долг этому исполину Господнему, который теперь принадлежит вечности. И когда президент Хинкли ушел от нас, первое президентство было распущено. Мы с президентом Айрингом, служившие советниками президента Хинкли, возвратились на свои места в кворум 12 апостолов. И этот кворум стал председательствующей властью церкви. В субботу, 2 февраля 2008 года, состоялась церемония похорон президента Хинкли в этом великолепном конференц-центре, здании, которое навсегда останется памятником его предвидению и пониманию будущего. Во время церемонии похорон прозвучали прекрасные, исполненные любви послания, воздавшие дань уважения этому Божьему человеку. И на следующий день все 14 живущих на земле посвященных апостолов собрались в верхней комнате храма в Солт-Лейк-Сити во время того торжественного и священного собрания, проходившего в духе поста и молитвы. Президентство церкви было реорганизовано в соответствии с устоявшимся порядком и образцом, установленным самим Господом. Вчера члены церкви по всему миру участвовали в особом торжественном собрании. В ходе голосования вы подняли руки в знак одобрения того действия, которое совершилось в ходе собрания апостолов в храме, о котором я только что упомянул. Я был глубоко тронут, видя ваши руки, воздетые к небесам. Я чувствовал вашу любовь и поддержку, а также вашу посвященность Господу. Я чувствовал вашу любовь, вашу посвященность. Я знаю, несомненно, мои братья и сестры, что Бог жив. Я свидетельствую вам, что это Его работа. Я свидетельствую также, что наш Спаситель, Иисус Христос, стоит во главе этой церкви, носящей Его имя. Я знаю, что самое приятное ощущение в этой жизни — чувствовать приходящее от Него вдохновение, когда Он будет направлять нас во исполнение Его работы. Еще молодым епископом я чувствовал такие вдохновения. И они направляли меня в те дома, где испытывали духовную, а иногда и материальную нужду. Я чувствовал их и потом, будучи президентом миссии в Торонто, в Канаде, и работая с замечательными миссионерами, которые были живым свидетельством и подтверждением миру того, что эта работа божественна, и что мы ведомы пророком. Я получал вдохновение на всем протяжении моего служения в Корме 12 и в Первом президентстве. И сейчас, став президентом церкви, я чувствую эти побуждения и вдохновения. Я свидетельствую, что каждый из нас может чувствовать вдохновение от Господа, если мы живем достойно и стараемся служить Ему. Я хорошо осведомлен о моих 15 предшественниках на посту президента церкви. Многих из них я знал лично. Для меня было благословением и честью служить в качестве советника при трех из них. Я благодарен за незыблемое наследие, которое оставили мне каждый из тех 15 президентов. У меня есть твердое знание, такое же, я уверен, какое было у них, что Бог руководит своими пророками. Я усердно молюсь о том, чтобы я мог и дальше быть достойным инструментом в его руках, чтобы продолжать эту великую работу и выполнять обязанности огромной важности, принадлежащие чину президента. Я благодарю Господа за двух замечательных советников, президента Генри Б. Айринг и Дитер Ф. Ухдорф. Это мужи, наделенные великими способностями и здравомыслием. Они советники в истинном смысле этого слова. Я ценю их мнение. Я верю, что Господь готовил их к служению на этих должностях. Я люблю членов Кворума 12 апостолов и дорожу общением с ними. Они тоже посвятили себя работе Господней и проводят свою жизнь в служении Ему. Я с нетерпением жду возможности служить со старейшиной Кристоферсоном, которого только что призвали в этот кворум, и которого вы поддержали своим голосованием. Он тоже был подготовлен к этому посту и призванию. Мне также было приятно служить с членами кворумов 70 и председательствующего епископства. Вчера были призваны и поддержаны новые члены кворумов 70. Я с нетерпением жду возможности вершить работу учителя вместе с ними. Чудесный Дух Единства царит среди представителей высшей власти Церкви. Господь объявил: «Если вы не едины, вы не мои». И мы будем и дальше едиными в одной цели, а именно в продвижении работы Господней. Я хочу выразить благодарность моему Небесному Отцу за бесчисленные благословения, которые Он дал мне. Я могу сказать то же, что говорил в древности Нефий, что я родился от хороших родителей, чьи родители, бабушки и дедушки были собраны из Швеции, Шотландии и Англии, преданными миссионерами. Своими свидетельствами те миссионеры тронули сердца и души моих предков. После присоединения к церкви, те благородные мужчины, женщины и дети проделали путь в долину Соленого озера. Многим на том пути пришлось претерпеть испытания и страдания. Весной 1848 года мои прапрабабушка и прапрадедушка Чарльз Стюарт Миллер и Мэри Магон Миллер, которые присоединились к церкви в родной Шотландии, оставили свой дом в Уртер-Глене и вместе с группой святых направились в Сент-Луис, штат Миссури, куда прибыли в 1849 году. У них было 11 детей, и одна из их дочерей, Маргарет, позднее стала моей прабабушкой. В то время как семья была в Сент-Луисе, пытаясь заработать достаточно денег на поездку в долину Соленого озера, по тем местам пронеслась эпидемия холеры, оставляя за собой смерть и страдания. Семья Миллеров понесла тяжелые потери. За две недели умерли четыре члена семьи. Первым стал 18-летний Уильям, который скончался 22 июня 1849 года. А пять дней спустя умерла Мэри Магон Миллер, моя прапрабабушка и мать семьи. Еще через два дня ушел из жизни 15-летний Арчибальд. А спустя пять дней после его смерти умер и мой прапрадед, Чарльз Стюарт Миллер, отец семьи. Выжившие дети остались сиротами, в том числе моя прабабушка Маргарет, которой тогда было 13 лет. Поскольку в той местности было очень много умерших, достать гробы, чтобы похоронить близких, было невозможно ни за какие деньги. И старые из выживших сыновей разобрали на доски загон для валов у своего дома, чтобы сделать из них гробы для умерших близких. Очень мало осталось письменных свидетельств о том, какие страдания и трудности выпали на долю девяти оставшихся детей семьи Миллер, когда они продолжали работать и откладывать деньги на путешествие, до которого не дожили их родители и братья. Мы знаем, что они покинули Сент-Луис весной 1850 года, отправившись в повозки, запряженные четырьмя валами. В том же году они, наконец, прибыли в долину Соленого озера. Другие мои предки тоже сталкивались с подобными трудностями, однако во всех тех испытаниях их свидетельства оставались твердыми и непоколебимыми. Наследием, которое я получил от них, было абсолютное посвящение себя Евангелию Иисуса Христа. Благодаря этим преданным душам я стою сегодня перед вами. Я благодарю моего Небесного Отца за мою милую спутницу Фрэнсис. В этом октябре мы с ней будем отмечать юбилей, 60 замечательных лет нашего супружества. Хотя служение в церкви я начал уже в молодые годы, она ни разу не жаловалась, когда я уезжал на собрание или для выполнения моих призваний. На протяжении многих лет моего служения в Кворуме 12, выполняя поручения, я часто уезжал из Солт-Лейк-Сити, иногда на пять недель. Ей приходилось оставаться одной, заботиться о наших маленьких детях и о доме. С самого начала, с тех пор, как меня в возрасте 22 лет призвали епископом, нам редко предоставлялась счастливая возможность сидеть рядом во время церковной службы. Я не мог бы желать более преданного, любящего и понимающего спутника жизни. Я выражаю благодарность моему Небесному Отцу за наших троих детей, за их мужей и жен, за восемь замечательных внуков и внучек и за четырех чудесных правнуков. Мне трудно найти слова, чтобы выразить вам, мои братья и сестры, мою сердечную благодарность за то, как вы живете, за добро, которое вы творите, за свидетельство, которое вы приносите. Вы служите друг другу с большим желанием. И вы преданы Евангелию Иисуса Христа. За более чем 44 года служения представителем высшей власти церкви у меня была возможность объехать весь мир. Одной из самых больших радостей для меня были встречи с вами, членами церкви, повсюду, где бы вы ни находились. И тогда я чувствую ваш дух и вашу любовь. И я с нетерпением жду еще многих таких возможностей и встреч. Продвигаясь по жизненному пути, мы несем потери. Некоторые не следуют дорожной разметке, указывающей путь к жизни вечной, и сворачивают с дороги только для того, чтобы в конце концов обнаружить, что их окольный путь ведет в тупик. Безразличие, небрежность, эгоизм и грехи — все они собирают дорогую дань из человеческих жизней. Но каждый человек может измениться к лучшему. За минувшие годы мы обратились с посланиями к менее активным, к обиженным, к недовольным и к согрешившим, призывая их вернуться. Возвратитесь и вкусите от трапезы Господа. Снова отведайте сладких и насыщающих плодов общения со святыми. Это дух и эта решимость пребывает в личном святилище совести каждого, заставляя нас отбросить в себе прежнего человека и достичь наших истинных возможностей. В этом духе мы снова возглашаем это сердечное приглашение. Возвращайтесь. Мы обращаемся к вам с чистой любовью Христовой и выражаем наше желание помочь вам и принять с радостью, чтобы вы наслаждались полноправным членством в Церкви. Для тех, чей дух уязвлен, кто борется с проблемами или испытывает страх, мы говорим: «Позвольте нам поднять вас, утешить и помочь обрести радость». Примите буквально приглашение Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое — благо, и бремя мое — легко». О самом Спасителе говорилось, что Он ходил благотворя, потому что Бог был с Ним. Так давайте же следовать Его совершенному примеру. В этом иногда рискованном путешествии в земной жизни давайте также следовать наставлению апостола Павла, которое поможет нам быть в безопасности и держаться правильного курса. Наконец, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том только помышлять. Я хочу призвать членов церкви везде, где бы они ни находились, проявлять доброту и уважение ко всем людям повсюду в мире. Мир, в котором мы живем, очень разнообразен. Мы можем и должны демонстрировать уважение к тем, чьи религиозные убеждения отличаются от наших. Давайте же также проявлять доброту и любовь в наших собственных семьях. Наши дома должны быть не просто крышей над головой, они должны стать местом, где может обитать Дух Божий, где бури останавливаются у двери, где царствует любовь и обитает покой. Мир иногда может пугать нас опасностями. Нравственный устой общества, похоже, рушится с такой скоростью, что это вызывает тревогу. И никто, ни молодой, ни зрелый, ни пожилой человек, не может избежать влияния тех сил, которые способны причинить нам вред и погубить нас. Наша молодежь, в частности, драгоценная молодежь, сталкивается с искушениями, понять которые мы можем лишь отчасти. Сатана и его слуги, похоже, работают без перерыва, чтобы вызвать наше падение. Мы ведем войну с грехом, мои братья и сестры, но мы не должны отчаиваться. Это война, в которой мы можем победить и победим непременно. Наш Небесный Отец дал нам для этого все необходимые средства для этого. Он стоит у руля. Нам нечего бояться. Он Бог света. Он Бог надежды. Я свидетельствую, что Он любит нас, всех и каждого, без исключения. Земная жизнь — это период испытаний, это время, когда мы доказываем, что достойны возвратиться в присутствие нашего Небесного Отца. Чтобы с честью пройти эту проверку, мы должны выстоять во всех испытаниях и трудностях. Временами кажется, что нет никакого света в конце туннеля, что не будет рассвета, который бы рассеял ночной мрак. Мы чувствуем, как нас окружает боль сокрушенных сердец, разочарование несбывшихся мечтаний и надежд. И мы присоединяемся к страдальцам, возносившим библейскую мольбу: Разве нет бальзама в Галааде? Мы склонны воспринимать наши личные беды через искажающую призму пессимизма. Мы ощущаем себя покинутыми, убитыми горем, одинокими. Если вы оказались в такой ситуации, я умоляю вас обратиться с верой к нашему Небесному Отцу. Он поднимет вас, и Он будет вести вас. Он не всегда будет избавлять вас от горести, но Он будет утешать вас и вести с любовью через все бури, какие бы ни были на вашем пути. И сегодня со всем моим сердцем и пылом души, как особый свидетель, я поднимаю свой голос во свидетельство, и я провозглашаю, что Бог живет. Иисус Христос, Его Сын, Единородный Сын Отца во плоти. Он наш Искупитель. Он наш ходатай перед Отцом. Он любит нас любовью, постичь которую полностью мы не в состоянии. И потому что Он любит нас, Он отдал за нас свою жизнь. Мою благодарность Ему невозможно выразить словами. Я призываю Его благословение для вас, мои возлюбленные братья и сестры, в ваших домах, в вашей работе, в вашем служении друг другу и самому Господу. Вместе мы будем продвигаться вперед, выполняя работу Господню. Я торжественно посвящаю всю мою жизнь, мою силу, все, что я могу предложить, служению Ему и работе по руководству делами Его Церкви, в соответствии с Его волей и по вдохновению от Него. И я делаю это во имя Его, Святое, имя самого Иисуса Христа Господа. Аминь.
Oh, Our dear Heavenly Father,
наш возлюбленный Небесный Отец, мы так глубоко благодарны Тебе за то, что мы так чувствовали Дух Твой на этой исторической конференции. Мы благодарим Тебя за великие благословения, данные святым последних дней по всему миру, за то, что они могли участвовать в этом, в этой сессии и получать огромный духовный опыт. И мы благодарим Тебя за вдохновленное руководство наших пророков и апостолов. Мы благодарим Тебя за эту привилегию и честь поддержать Томаса Монсона и его советников. Мы любим их, наш Отец, и мы просим Тебя благословить их. Мы благодарим Тебя за вдохновленное руководство Твоих слуг, которые мы получаем здесь сейчас. Мы просим Тебя, благослови всех праведных членов Церкви, миссионеров по всему миру, которые служат Тебе. Пожалуйста, Отец, укрепи их, чтобы они могли выдержать все испытания. Пожалуйста, защити их. Отец, мы любим Тебя, и мы говорим, что мы хотим получить Твои благословения. Нам так необходимо остаться верными и преданными. И все это мы говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 178th annual.
Вы слушали 178-ю ежегодную Генеральную конференцию Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное выступление были в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.